эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 13 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Холода в России вызвали несколько десятков серьезных коммунальных аварий. Расширение московского аэропорта Шереметьево требует переселения нескольких деревень. Уже пятый понедельник Россия встречает с новой статьей премьер-министра Путина. Сегодня в «Комсомольской правде». Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Владимир Путин пишет статью за статьей, потому что он кандидат в президенты, но поднимает проблемы, решения которых работа президента и премьер-министра, кем автор статей попеременно является уже 12 лет. Сегодняшняя пятая статья в «Комсомольской правде» состоит из обещаний положительных изменений в социальной сфере. Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Ответы на наш вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт Радио Свобода, свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Аномально низкие температуры сохранятся на территории России еще как минимум 10 дней, сообщают метеорологи. Морозы привели к серьезным авариям. Без электричества и тепла остались тысячи людей. Было нарушено движение на нескольких трассах. Более 200 человек из-за холодов обратились за помощью к врачам в Москве. Эксперты рассуждают о последствиях такой погоды. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере из-за холодов, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, 35 происшествий зафиксированы на объектах ЖКХ, 23 – на объектах теплоснабжения, еще 6 – на транспорте. Министр подчеркнул, что наибольшие проблемы были в Краснодарском крае, где в результате урагана без электричества остались более 30 тысяч человек. Из-за погоды также было нарушено движение на трассах Мурманской, Саратовской и Волгоградской областях. В Петербургском районе Колпино без отопления оказались 12 тысяч человек. По информации главы МЧС, на территории страны к работе готово около 2000 резервных источников питания. Также в случае необходимости будут открыты пункты временного размещения на 30 тысяч человек. Галина Хованская, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, рассуждает о том, почему с наступлением холодов в России происходят подобные аварии.
В этом году нам не повезло. Зима достаточно суровая, длительное время стоят морозы. Не только в средней полосе, но и на юге очень холодно. И поэтому ветхая коммунальная инфраструктура, изношенная более чем на 60%, она не выдерживает таких температур, и трубы рвутся. Поэтому нужно все-таки в первую очередь обращать внимание на систему жизнеобеспечения граждан и не экономить на финансировании и ремонте коммунальной инфраструктуры. Выход один – модернизация, замена на более современное оборудование, которое выдерживает такие перепады температур. Потому что у нас не только зимой очень холодно, но у нас мы можем вспомнить лето, когда было безумно жарко. Тоже эффекты были крайне неприятные. Все упирается в недостаточное финансирование. До последнего времени непрозрачными были расходы ресурсоснабжающих организаций. Граждане оплачивали хорошую прибыль этих предприятий, а, к сожалению, на инвестирование, на то, чтобы заменить на более современное оборудование, делать ремонт, денег не хватало.
Заключила Галина Хованская. Статистику о количестве смертельных случаев из-за мороза Министерство чрезвычайных ситуаций не ведет, сообщили Радио Свобода в пресс-службе ведомства. По данным главного специалиста Московского департамента здравоохранения Владимира Тюрина, с начала 2012 года от холода в столице пострадали более 200 человек. Пятеро из них скончались. В ведомстве отмечают, что многие пострадавшие от мороза – лица без определенного места жительства. По словам заместителя руководителя Московского департамента социальной защиты населения Сергея Лагунова, эти люди стали чаще обращаться в Центры социальной адаптации населения. Наталья Маркова, координатор движения «Друзья на улице», которая помогает бездомным, рассказала Радио Свобода о том, как люди выживают на улицах в такую погоду.
Эти аномально холодные дни здесь, сколько, третий или четвертый по счету, это очень тяжелый период для наших друзей, которые остались на улице. В октябре мы проводили конференцию, посвященную как раз проблемам бездомных, «Человечный город», и просили, обращаясь к городу, открыть какие-то зимние пункты обогрева. Все-таки мы видим, что многие переходы метро открыты для бездомных, могут там находиться. Потом в экстренном режиме работают московские ночлежки, они принимают всех без каких-либо условий. Министр МЧС Шойгу издал распоряжение о том, чтобы тоже по всей стране приняли какие-то меры, чтобы люди не замерзали на улицах. Тем не менее, ситуация все-таки продолжает оставаться тяжелой. Мы делали несколько экстренных раздач теплой одежды, еды. Некоторым нашим друзьям помогли обустроить их какие-то скромные жилища на улице теплоизоляционным материалом. Любой из горожан может быть чем-то малым помочь людям выжить в таких трудных условиях.
Экологи же не склонны считать, что такие холода в России являются нетипичными. Однако тот факт, что морозная погода установилась и в Европе, эксперты называют аномальным. В Болгарии, например, похолодало до минус 30 градусов. В Амстердаме коркой льда покрылись каналы. О причинах этой ситуации рассуждает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Я бы не назвал погоду аномальной. Все-таки в России, в Москве 25 и под 30 градусов случалось всегда и часто. Она аномальна скорее для Европы. Я бы сказал, что ситуация аномальна. Не только насколько низкая температура была, скажем, в Варшаве или Праге, а именно то, почему это произошло. А произошло это потому, что происходит в Арктике и как в Арктике проявляются глобальные изменения климата. Климатологи и метеорологи не раз уже говорили, что такое глубокое проникновение очень холодного арктического воздуха вызвано тем, что в Баренцевом морском регионе льда очень мало. Там область низкого давления. Она не служит как бы барьером проникновения холодного воздуха. Аномальность получается как раз в том, что мы понимаем механизм и понимаем его прямую связь с глобальным изменением климата.
Какие могут быть последствия такой аномальной ситуации?
Те изменения климата, преимущественно антропогенные, они ведь ожидаются и на ближайшие десятилетия. А это значит, что мы должны быть готовы к более неустойчивой погоде, когда, скажем, как в декабре в Москве была очень теплая погода, а потом период очень холодной погоды. Вместо такой температуры, недалеко отходящей от средней, у нас то очень теплый период, то очень холодный период. Городское хозяйство и жизнь людей, и вопросы здравоохранения должны решаться с прицелом о том, что у нас может быть и бесснежный январь с плюсовой погодой, и январь с погодой 25-30 градусов ниже нуля в Москве.
Заключил Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. По прогнозам метеорологов, столь низкие температуры продержатся в России еще как минимум 10 дней. В Европе же потепление не стоит ждать до конца февраля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Греции в ночь на понедельник проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление финнам финансовой помощи. В понедельник в Москве пройдет судебное заседание по административному делу в отношении заявителей шествия за честные выборы 4 февраля. Они обвиняются в нарушении порядка проведения массовой акции. Очередная, пятая программная статья премьер-министра кандидата в президенты России Владимира Путина посвящена социальной политике. Статья опубликована в «Комсомольской правде». Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что дело Банка Москвы, свидетелем по которому проходит экс-мэр столицы Юрий Лужков, имеет политическую подоплеку. Во Владивостоке суд приговорил к условному лишению свободы и штрафу начальника уголовного розыска транспортной милиции за самоуправство с применением насилия. Сирийские власти категорически отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения ежегодных престижных премий Американской академии звукозаписи Грэмми. На открытие собравшиеся почтили память певицы и актрисы Уитни Хьюстон, скончавшейся в субботу. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 62 копейки. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Антифашисты и современное протестное движение в России. Сколько метров было между колоннами антифа и националистов на пути к Болотной площади? Как поэты-активисты провели День юного антифашиста? Могут ли считаться политзаключенными те, кто осужден за убийство на национальной почве? Существовали ли русские фашисты в Советском Союзе? На эти вопросы в московском кафе «Март» ищут ответы правозащитники, журналисты, социологи, политологи, литераторы, общественные активисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В американском издательстве Crown Publishing вышла книга «8 осколков империи. Путешествие длиной в 20 лет после распада СССР». Автор – журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, директор закавказского проекта международной кризисной группы, общественной организации, занимающейся предотвращением конфликтов. В интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину он рассказал о пока не решенном проблемах, с которыми Россия столкнулась после распада Советского Союза.
В рецензии, опубликованной в престижном журнале «Economist», говорится, что книга «8 осколков империи» является бесценным свидетельством психологической травмы, пережитой и переживаемой россиянами после распада Советского Союза. Эта книга, говорится в рецензии, написана с обезоруживающей честностью и симпатией. Симпатии к людям, которые, как и их страна, невольно оказались осколками. В своей книге автор подвел итог наблюдениям, которые он, американский журналист, вел в течение 20 лет, работая в Москве и на Кавказе. Лоуренс Скотт Шитц утверждает, что распад СССР прошел вовсе не так мирно, как представляют на Западе. Он описывает войны, последовавшие за распадом Советской империи, которые Запад, в общем, не заметил, поскольку внимание было занято объединением Германии и распадом Югославии. Какую задачу ставил перед собой автор, приступая к работе над книгой? Лоуренс Скотт Шитц ответил: когда я начал анализировать события, свидетелем которых я был в течение многих лет, а это и распад Советского Союза, и последовавшие за этим войны, я решил, что гораздо важнее рассказать, как люди пережили время невероятных сдвигов. Американцам и всем за пределами Советского Союза трудно себе вообразить, через что прошли граждане СССР после распада страны. Жизнь этих людей перевернулась, все они оказались в других странах. Наступил период хаоса. Правила, по которым они жили, оказались переписанными полностью. По-вашему, период самораспада стран на постсоветском пространстве, включая Россию, закончился? Этот вопрос близок к одной из главных идей книги. Мы видим, что конфликты, возникшие с концом СССР, остаются нерешенными спустя 20 лет. Это конфликты внутри Грузии, между Грузией и Россией, между Азербайджаном и Арменией, проблема Нагорного Карабаха, конфликты в странах Центральной Азии. Во многих странах, ставших независимыми, установлен авторитарный или полуавторитарный режим, который вряд ли продержится долго. Взгляните на происходящее в самой России. Участники демонстрации протеста в Москве призывали отделиться от северокавказских республик, на содержание которых центральному правительству России приходится тратить огромные средства. Причем основная часть этих средств разворовывается местными правителями, которые фактически уже являются главами независимых государств. Примером является Чечня, которая теперь при Кадырове обладает большей независимостью, чем когда ею управляли сепаратисты. Все больше россиян не хотят, чтобы Северный Кавказ входил в состав Российской Федерации. Нетрудно представить, что у России может пропасть желание удерживать некоторые из северокавказских территорий и северокавказских республик. Могут ли воспрепятствовать процессу распада внешние конфликты России с соседними странами? Я думаю, что возможность новых конфликтов между Россией и республиками, получившими независимость после распада СССР, маловероятна. Опасность в другом – в конфликтах внутри самой России, на Северном Кавказе. Мне кажется, что нынешний премьер-министр премьер-министр Владимир Путин окажется перед той же дилеммой, перед которой стоял Михаил Горбачев в 1985 году. Если систему реформировать, сделать ее более демократичной и одновременно урезать средства на содержание некоторых наиболее коррумпированных республик Северного Кавказа, ситуация станет еще менее стабильной. Когда в 1985 году Горбачев взял курс на реформы, он понимал, что это опасный путь, но не понимал, насколько, не мог предугадать, что страна развалится всего через 6 лет. Думаю, Путин понимает всю опасность попыток провести реформы на Северном Кавказе, где местная элита погрязла в коррупции, но при этом верно служит Кремлю в обмен на колоссальные бюджетные деньги из Москвы. Так не может продолжаться долго. Вопрос о необходимости реальных реформ в России, я полагаю, стоит на повестке дня. Реформы необходимы, но в то же время опасны, поскольку, как в свое время горбачевские реформы, могут привести к развалу страны. Когда-то Андрей Амальрик задал вопрос, доживет ли Советский Союз до 1984 года. А доживет ли Россия в ее нынешнем виде до 2084? Что ж, учитывая демографическую ситуацию в России и быстрый рост мусульманского населения в стране, беспокойство за существование России в ее нынешнем виде вполне обосновано. Не исключено, что ответ на вопрос, доживет ли Россия до 2084 года, мы получим еще при нашей жизни. Любой объективный наблюдатель, оценивающий настроение как российских властей, так и российских граждан, и анализирующий реальную ситуацию в стране, видит все признаки надвигающейся дезинтеграции. Наблюдается очень интересная динамика. И очень непредсказуемая. Это был журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, автор недавно выпущенной книги «Восемь осколков империи. Путешествие длиною в 20 лет после распада СССР». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама направит в Конгресс проект федерального бюджета на 2013 финансовый год. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Ожидаемое бюджетное послание президента Обамы Конгрессу будет нацелено на сокращение дефицита госбюджета на 4 триллиона долларов в предстоящие 10 лет, которое, по замыслу администрации, будет обеспечиваться уменьшением государственных расходов и повышенным налогообложением самых состоятельных американцев. В помощь вялой экономике Обама, вероятно, попросит более щедро финансировать ряд отраслей, включая исследования, образование и транспорт. Представители демократической администрации называют план Обамы результатом хорошо сбалансированного подхода. Республиканцы утверждают, что этот план копирует положение неоправдавшего себя, как они считают, экономического курса, который не позволял активно противостоять удорожанию крупных социальных программ и сдерживал экономический рост из-за поднятия налогов. Большинство аналитиков предполагают, что дискуссии по проекту бюджета затянутся до дня президентских выборов 6 ноября и могут создать тупиковую ситуацию, в которой Конгресс будет откладывать решение важнейших вопросов вплоть до окончания календарного года, завершающего срок его очередного созыва. В проект бюджета Обамы для нового финансового года, стартующего 1 октября, заложен дефицит в 1 триллион 330 миллиардов долларов. Таким образом, американская казна будет четвертый год подряд работать в условиях сверхтриллионного дефицита. Республиканцы считают это ярким напоминанием о провале инаугурационного обещания Обамы трехлетней давности сократить наполовину бюджетный дефицит к окончанию его первого президентского срока. С ними не согласен Джейкоб Лью, недавний глава административно-бюджетного управления, а ныне шеф аппарата сотрудников Белого дома. Выступив в воскресенье в ряде политических телевизионных ток-шоу, Лью напомнил, что администрация была вынуждена бороться с глубокой рецессией и растущей безработицей, которые обусловили, вопреки всем ожиданиям, рост бюджетного дефицита. По его словам, сейчас президент Обама нацелен на ограничение бюджетного дефицита планкой в 3% от валового внутреннего продукта. Это предел, в рамках которого функционирование экономики считается устойчивым. Лью сказал, что более динамичные темпы сокращения дефицита при нынешней высокой безработице замедлят выздоровление американской экономики. Он добавил, что критически важным было бы согласие Конгресса продолжить взимать пониженный подоходный налог с представителей среднего класса. Мне кажется, существует довольно широкое совпадение взглядов на преждевременность введения режима жесткой экономии. Сегодня наша экономика уже встает на правильный путь. Введение введение суровых ограничений в данный момент может сбить ее с этого пути. Республиканское большинство в Палате представителей готовит свою версию проекта бюджета, которая будет содержать более ощутимые сокращения государственных социальных программ, таких как медицинская страховка для пенсионеров Medicare, а также отказ от любого повышения налогов. Судя по высказываниям республиканцев, предпосылок их сотрудничества с администрацией в поиске компромиссов по бюджету крайне мало. Глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан, с иронией отзывается о новом плане президента Обамы под названием «Крепко скроенная Америка». Я бы скорее назвал этот план «Америка, утонувшая в долгах». Можно подумать, наш президент делает нечто большее, чем культивирование классовой зависти и стремление оставить все как есть. Непринятие им радикальных мер представляет величайшую угрозу для американской системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, для нашей национальной и экономической безопасности. В свою очередь, демократы дают понять, что не позволят втянуть себя в изнурительные дискуссии по поводу бюджета, говорит лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. Мы не намерены в этом году делать федеральный бюджет предметом длительных дебатов. Мы уже это проходили прошлым летом, когда обсуждали повышение потолка национального долга, получили в результате затяжную обструкцию со стороны наших республиканских коллег. Но в результате мы получили закон о бюджетном контроле, который делает лишними чьи-то новые пожелания или идеи. Данный закон дает ясные рамки наших расходов в этом году. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, демократическая администрация хочет в ближайшие десятилетия увеличить налоговые сборы на 1,5 триллиона долларов. В основном за счет истечения в этом году введенных при Джорджа Буше налоговых льгот для семей с годовым заработком свыше 250 тысяч долларов. Обама намерен снова выдвинуть предлагаемое им ранее так называемое правило Баффета, в соответствии с которым для семей с годовым доходом в 1 000 000 долларов и выше подоходный налог будет повышен до 30 и более%. Обама также хочет обложить дополнительным налогом крупные банки, чтобы возместить государственные затраты на их спасение после финансового кризиса 2008 года и оказать материальную помощь домовладельцам, которым грозит отчуждение их недвижимости за ипотечные долги. По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джейкоба Лью, на каждый доллар, получаемый от предлагаемого планом Обамы повышенного налогообложения, будет приходиться 2,5 доллара сокращения бюджетных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелих «Третий сектор». Детский фонд ООН и Независимый институт социальной политики проанализировали положение детей в России. Среди гостей программы Бертран Бейнвель, глава офиса ЮНИСЕФ в России, Лилия Овчарова, руководитель авторского коллектива доклада. Программа «Третий сектор» в 13 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». Уже пятый понедельник Россия встречает с новой статьей премьер-министра Путина. Интересны ли вам программные статьи Путина? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы присылайте сообщениями на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС номер 8-903-743-2801. И через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. В Москве 9:30. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Парламент Греции в ночь на понедельник проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятие которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Греции очередного пакета финансовой помощи. В понедельник в Москве пройдет судебное заседание по административному делу в отношении организаторов шествия за честные выборы. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Во Владивостоке суд признал начальника уголовного розыска транспортной полиции виновным в самоуправстве с применением насилия. Он приговорен к 5-летнему сроку лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей. 3 человека погибли в автоаварии в Иркутской области. Еще 2 человека ранены. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня предстанет перед Верховным судом по обвинению в неуважении к суду. Обвинение было выдвинуто в связи с отказом премьера возобновить коррупционные дела против президента Асиф Али Зардари. Сирийские власти категорически отвергли резолюции Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента, призванного не допустить нарастания кровопролития в Сирии. В Венесуэле губернатор штата Миранда Энрике Каприлес выиграл первичные выборы кандидата в президенты от оппозиционной коалиции. Теперь он, скорее всего, станет главным соперником Уго Чавеса на предстоящих в октябре президентских выборах. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения Грэмми.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве -20, облачно, в Санкт-Петербурге -16, малооблачно и без осадков. Сейчас в Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итак, снова обращаемся к центральной теме сегодняшней программы – обсуждению статей премьер-министра Владимира Путина. На сегодняшний день кандидат в президенты Путин опубликовал уже 5 программных статей в ведущих российских печатных изданиях. Владимир Путин поднимает проблемы, решение которых работа президента и премьер-министра, кем автор статей попеременно является уже 12 лет. В 4 предыдущих статьях раскрыты взгляды политика, в частности, на экономическую ситуацию в стране, национальный вопрос, проблемы развития демократии. Сегодняшняя статья в «Комсомольской правде» состоит из обещаний и в сфере образования. Насколько это содержание отвечает интересам педагогического сообщества? В беседе с корреспондентом Светланой Павловой об этом рассуждает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Есть ли, на ваш взгляд, в программных статьях Владимира Путина ответы на какие-либо волновавшие или до сих пор волнующие вас вопросы?
Ну, скажем так, в статье о национальной политике есть достаточно важные моменты, которые, к сожалению, оказались поданы очень двусмысленно и неточно. Сама по себе идея, если я правильно ее понял, заложенная в этой статьи идея не этнической, а гражданской нации, это идея, которая могла бы в самом деле решить многие проблемы нашей страны. Но, к сожалению, я не могу точно объяснить причины. Может быть, это особенность большинства наших граждан. Все-таки Владимир Владимирович не сумел отойти от этнического понимания нации. Он начинает говорить о гражданской нации, а потом все равно все сводит к русскому народу. Это получилось в результате очень грустно, и это может дать толчок только как раз-таки к росту самого разного национализма, и русского, и любого другого.
Ну вот, тему национальности, по крайней мере, Путин раскрыл достаточно широко. А есть ли еще какие-то темы и проблемы, на ваш взгляд, которые, ну, следовало бы премьеру и кандидату в президенты в своих публикациях осветить?
Премьеру надо было бы, на мой взгляд, прежде всего сделать то, что в свое время в 99-м году сделал Ельцин. То есть, прежде всего, покаяться и извиниться перед своими гражданами. Ельцину хватило тогда мужества это сделать. Например, Путину надо было бы просить прощения у всех школьников, у всех родителей школьников, у педагогов, потому что идущая уже много лет перманентная реформа образования приводит только к ухудшению ситуации. Ему надо было бы просить прощения у всех бюджетников, которых переводят вслед этого года на уже реализацию закона 83. Ну и если он хотел бы честно выиграть выборы, то ему надо было бы сказать, что когда я стану президентом, я немедленно наложу вето на 83-й закон, я остановлю, заморожу, по крайней мере, на несколько лет все реформы управления школой. Я перестану заниматься усилением религиозного образования в школе и так далее, и так далее.
Но, тем не менее, как раз, по-моему, религиозное образование, судя по последним выступлениям Владимира Владимировича, будет только усиливаться.
Да, безусловно. Но, насколько я понимаю, он сейчас каждым каждой своей речью пробует, обращается в определенную часть своего электората. Вероятно, какие-то его советники сказали ему, что у нас очень много фундаменталистски настроенных православных. В то время как не уверен, что их очень много. Я думаю, что этим заявлением он только отпугнет определенную часть населения. Потому что уже эксперимент с основами религиозных культур, который был очень короткий, очень осторожный, в 19 регионах, только в конце 4-го, начале 5-го класса. И то показал, что в большинстве случаев родители выбирают основы светской этики или основы всех религий, не основы какой-либо одной религии.
В эфире «Радио Свобода» был член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Сегодня мы обсуждаем статьи Владимира Путина. Интересны ли вам программные статьи кандидата в президенты и премьер-министра Владимира Путина? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И призывали писать ответы на этот вопрос, письменно присылать нам на пейджер и смс. И вот несколько сообщений. Путин перенял от Солженицына тезисы, как обустроить Россию, но поздно. Это пишет нам Борис. Есть сообщение от Николая. Статьи Путина – это аксиома, реализовывать их некому, нужна новая команда и крутые реформы. Решить демографическую проблему Путин может, если он только лично возьмется за этот вопрос. Так начинает свой ответ на наш вопрос Лена. Кузьма пишет, предвыборная программа Путина – это то же самое, что поведение крыловского волка на псарне. Кто учился в школе, тот знает эту басню, намекает Кузьма. Татьяна пишет, одно сплошное словоблудие и словесный понос. Все, что Путин обещает, можно сделать за 12 лет, но не сделал. Ни одному слову обещания я никогда не поверю и никому не советую. Калининград, Владимир. Путин был, есть президентом Лугунов России. Он уже доказал свою полную бездарность. Программные статьи пишет не Путин, а его аппаратные парозаписцы, призванные к тому, чтобы подсластить горькую пилюлю, неминуемую его именем, вроде водки Путинка, от которой, ну, и так далее, и так далее. Это Алик из Абхазии пишет. Плохая нам досталась доля, читать статьи уж нету сил, пишет Вячеслав Суслин из Красногорска и добавляет в рифму, что понедельники бы отменил. Ну, зайду на сайт, еще два сообщения оттуда. Одно из них несколько более сдержанное и благожелательное по отношению к автору статей. Путин – следующий президент России. Его характер, набитые шишки, не совсем безоблачное прошлое и удачный опыт решения сложнейших проблем, стоявших перед страной в недалеком прошлом, делают его статьи, программы и планами на будущее. С одного битого двух небитых дают. Написал нам один из посетителей нашего сайта. А вот другой пишет, что программные статьи так слишком громко сказано. Популистские статьи. Он еще за предыдущие не отчитался. Ну, в общем, мнения есть разные, особенно у нас на сайте свободанюс.ру. Заходите, участвуйте в полемике. Ну, а я поговорю с теми, кто позвонил нам по телефону. Юрий из Саратова. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Патриарх Кирилл, по его словам, понадобилось 3 года, чтобы он понял сущность своего служения. Рабу Божьему Владимиру понадобилось 12 лет, и то, после того, как петушок клюнул в чувствительное место, понять, в чем смысл его работы. Он думал, ничего не делая, и все получится. Ведь только торговля, как сорняк, она взойдет и без полива, без ухода, и будет буйно цвести. А вот производство – это как добрый злак. Для него надо подготовить поле, вспахать его, ухаживать за ним, добрым семенем засеять.
Понятно, Юрий, понятно. Мы спрашиваем сегодня, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? Ответ на этот вопрос от Кирилла из Челябинска. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода.
Доброе утро.
Вот в советском сериале «Место встречи изменить нельзя», там Шарапов, значит, спрашивает у Жеглова, а зачем Ручников носит тросточку, да вот для понта, как говорится. Вот так и Владимир Владимирович Путин вот пишет эти статьи вот для понта, вот. И это интересно только следователям.
Понятно. Кирилл из Челябинска ответил на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Ну и еще один ответ от Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. статьи Владимира Путина вовсе не понравились. Мне он научился только за 11-12 лет закончить 10 классов примерно. Это интересно для школьников, а не для взрослых граждан России, даже для митингующих не только в Москве, но и где-нибудь дальше, к Сахалину или Камчатке. Мне интересны его не программные статьи, а демагогия и политиканство. Обещание не есть политика, а обман, хитрость и слабость политической деятельности. Он не политический деятель, и он не был никогда политиком. А так просто чиновник государственный, это временный.
Понятно. Николай из Мордовии отвечал на наш вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Назвал Владимира Путина временным. Ну, по российской традиции получается, что нет ничего постоянного, более постоянного, чем временное. Наши слушатели сегодня отвечали на вопрос. Мы обсуждали статьи Владимира Путина. И те, кто хочет продолжить дискуссию, могут присоединиться к ней на сайте swobodanews.ru в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия ввозит на 60% больше продукции, чем экспортирует. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Общая налоговая нагрузка в России в 2011 году увеличилась с 32,3% ВВП годом ранее до 35,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов. Государственный банк ВТБ готов выкупить свои акции у тех акционеров, которые приобрели их в ходе первичного размещения в 2007 году и сохраняют до сих пор не только частных, но и юридических лиц по цене размещения. Максимальная сумма выкупа для одного акционера определена в 500 тысяч рублей. Завершить его планируется к началу мая. Текущие котировки акций банка вдвое ниже цены их народного размещения в 2007 году. Объем внешней торговли России в течение 2011 года увеличился на 31% и составил в целом 821 миллиард долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт увеличился на 30% к уровню 2010 года, а импорт в Россию на 33%. Объем импорта составил 60% от объема российского экспорта. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых. Правительство Соединенных Штатов объявило о соглашении с 5 крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Оно призвано облегчить обслуживание кредитов, полученных ранее на покупку жилья, заемщикам, оказавшимся под угрозой выселения, а также тем, кто пока исправно обслуживает взятый кредит, но невыплаченная его часть превышает текущую рыночную стоимость самого жилья. Одним из них банки сократят начальные объемы кредитов, другим выплатят разовые субсидии. Под условия соглашения подпадают лишь частные ипотечные кредиты, выданные за период с 2008 по 2011 год, а общий объем, предусмотренный соглашением финансовой помощи домовладельцам, в течение 3 лет превысит 25 миллиардов долларов. Швейцарская компания Glencore, крупнейший в мире торговец минеральным сырьем, объявила о предстоящей покупке одной из ведущих горнодобывающих компаний мира – Xstrata, также базирующейся в Швейцарии. Общая сумма предполагаемой сделки – 62 миллиарда долларов – делает ее крупнейшей в истории этой индустрии. В случае завершения сделки новая компания будет контролировать треть мирового рынка энергетического угля, которым топят тепловые электростанции, четверть мирового рынка цинка, а также войдет в тройку ведущих в мире производителей меди.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. Без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет судебное заседание по административному делу в отношении заявителей шествия за честные выборы 4 февраля. Они обвиняются в нарушении порядка проведения массовой акции. Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что дело Банка Москвы, свидетелем по которому проходит экс-мэр столицы Юрий Лужков, имеет политическую подоплеку. Сирийские власти категорически отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 62 копейки. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем читать сегодняшние газеты с Валерией Шабаевой. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
В прошлую встречу остановились на том, что упомянули публикации о том, как оборудуются избирательные участки к предстоящим в марте выборам президента. В частности, особо деликатный момент – это оборудование видеокамерами с тем, чтобы вести прямые трансляции.
И на эту тему сегодня статьи есть в газете «Ведомости», «Глаз избиркома», «Глаз» через букву «С». А в московских новостях система «Глаз выборы», тут уже «Глаз» через букву «З». Ну так вот, протоколы об итогах голосования. На президентских выборах 4 марта по каждому участку покажут гражданам страны в прямом эфире через установленные веб-камеры. Это предложение Общественной палаты поддержал Центр избирком и даже включил в официальную инструкцию по использованию средств видеонаблюдения. Инструкцию приняли сейчас за основу и учли в ней предложение Общественной палаты. Член Общественной палаты Максим Григорьев считает это прекрасной новостью. Если инструкция будет окончательно утверждена без существенных изменений, то теперь после окончания подсчета голосов на участках составленный протокол нужно будет обязательно фиксировать на веб-камеру. Кроме того, дополнительно каждого председателя участковой избирательной комиссии обяжут зачитывать результаты подсчета голосов, что также будет зафиксировано веб-камерами. По мнению Максима Григорьева, это снимает до половины возможных фальсификаций. Ну, вот тут «Московские новости» напоминают, что по итогам 4 декабря значительная часть жалоб была связана с изменением данных протоколов по дороге от участка до территориального избиркома, где цифры как раз и вводятся в систему ГАЗ-выбора. Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин, к которому обратились «Московские новости», считает это полезной мерой, однако он полагает, многое зависеть будет от того, станут ли суды принимать записи с веб-камер в качестве доказательств. Сейчас суды не принимают заверенные копии протоколов, зато принимают объяснения членов избиркома типа «Мы случайно забыли 300 бюллетеней под столом». Если то же самое будет с записями на веб-камерах, то ничего не изменится, полагает Бузин. «Ведомости» пишут, что представители оппозиции полагают, что вопросы к процедуре работы с веб-камерами все еще остаются. Неясно, каков будет порядок доступа к архивам с видео-аудиозаписями. Об этом сказал «Ведомостям» член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ Кирилл Сердюков. Непонятно также, какую доказательную силу будут иметь эти материалы в судах. Ну и продолжая вот эту вот предвыборную тему, «Коммерсант» пишет о том, что ряд независимых общественных организаций объединяют свои усилия по наблюдению за выборами. Об этом представители движений заявили на прошедшем в субботу форуме наблюдателей. Организаторы форума пообещали, что, скоординировав усилия, смогут наиболее эффективно проконтролировать избирательный процесс и по всем случаям фальсификации будут подавать иски в суд. На стадии подготовки находится и формирование штаба наблюдателей от кандидата Владимира Путина, основную часть которых составит молодежная крыло Ассоциации юристов России. Ну а что касается участников форума, то Коммерсант перечисляет школу наблюдателей, это инициатор, а также организации «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыбор», «Демократический выбор» и около 200 желающих стать наблюдателями.
Но подробности об этом можно также узнать на сайте «Радио Свобода», потому что в субботу наш корреспондент был на этом форуме наблюдателей, так что не только читайте газеты, но заходите на сайт свободанews.ру.
Да и слушайте, в конце концов, наше радио.
Да, что сейчас и делают те, кому я это сказала.
Мы на это очень надеемся. Ведомости пишут о том, что городские власти впервые не согласились с форматом акции в поддержку и с участием Владимира Путина. Речь идет вот об этом мероприятии 23 февраля. Хотели пройти шествие и собрать 200 тысяч сторонников. Ну, вот отказала мэрия и предлагает перенести акцию на Поклонную гору или в Лужники, а хотели идти по Тверской до Манежной площади. Главный юрист КПРФ Вадим Соловьев всю эту историю считает пиаровским ходом штабистов Путина. Собрать даже с административным ресурсом 200 тысяч человек не получается, вот поэтому, полагает он, и прибегают к трюку с ограничением. Но еще ведомости пишут нам о том, что кандидат президента Михаил Прохоров в ходе поездок по регионам начал обсуждать создание собственной партии. Уже в его поддержку есть молодежная организация «Про-движение». Известия пишут о том, что обязательная установка ГЛОНАСС в транспорте отложена на год. Ну и больше я уже ничего не успеваю рассказать.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода» в полдень, 12 часов. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Расширение московского аэропорта Шереметьево вызывает протесты жителей Подмосковья. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево заставит десятки семей покинуть свои дома и земли. Жители деревень, расположенных в зоне отселения, уверены, что их собираются обделить при начислении выплат за переселение. Экологи говорят о том, что проект игнорирует вопросы безопасности населения и авиапассажиров. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Анна Бояринова.
Жители Дубровок, Исакина, Перепечина и других деревень Солнечногорского муниципального района Московской области готовы в суде отстаивать право жить на своей земле. Их спокойная жизнь в своих частных домах оказалась под угрозой из-за планов строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Деревня Дубровки попала непосредственно в зону, которая с 2001 года зарезервирована под развитие аэропорта, говорит староста деревни Дубровки Александр Гусихин.
Мы, конечно, будем отстаивать свои права в суде. Что самое парадоксальное, как говорят о Шереметьево, мы построим, а потом только будем производить замеры шумовые, выбросов и так далее, и так далее. Ни о какой компенсации нет, и разговора вообще не идет. Как они проговорились, ребят, вы помогите нам, вы будете с своей стороны, а мы будем требовать на основании ваших требований, чтобы вам выплатили компенсацию, мы будем вас поддерживать, и тогда нам быстрее дадут деньги, чтобы мы могли вам выплатить. Но ведь уже определенная сумма была выделена на выселение деревень. А денег нету. Денег нету. Они куда-то исчезли. Сейчас мы подаем иск в суд. Если только в нашей деревне проживает 69 семей, и в других деревнях приблизительно даже побольше, господин Онищенко, санитарный врач, категорически против начала строительства до тех пор, пока не будет выселена деревня, переведена в другое место. Земли были выделены для переселения деревни, и мы это требовали. Если вы хотите, или нам нормальную компенсацию по рыночным ценам, какие существуют, или переводите деревню в другое место. И я могу требовать, как владелец этой земли, здания, сооружения, которые находятся на этой земле, которое дало мне государство. А ведь резервация этих земель только в 2005 году произошла. А свидетельство на землю и на собственность мы получили уже в конце 90-х. Когда господин Василенко, директор аэропорта, был приглашен на собрание в нашу деревню, ему просто было сказано: господа, ну идите вперед в сторону Ленинградского шоссе, там вам места хватит и на рулежку, и на все. А здесь заложено, ой-ой-ой, какие деньги. Дешевый проект, и мне интересно.
Строительство продлится до 2014 года, а ввод полосы в эксплуатацию намечен на 2015 год. Работы по подготовке земель к началу строительства уже начаты. Под строительство попадут 140 земельных участков, которые подлежат изъятию у нынешних владельцев. На 107 из этих участков находятся объекты недвижимости, в том числе 52 жилых дома. В администрации гражданских аэропортов России еженедельно проводятся встречи с жителями деревень. Однако в ответ на просьбу прояснить ситуацию с недовольством жителей и выплатой компенсаций, а также рассказать о ходе подготовки к строительству, представители ведомства потребовали официальный запрос. В расчетной санитарной зоне располагаются еще 300 земельных участков, находящихся в частной собственности. С началом строительства их безопасность также оказывается под угрозой. В воздухе увеличивается содержание опасных веществ, которое и сейчас превышает норму. Запросы жителей поселения Лунёва о предоставлении равноценного жилья в другой области ни к чему не приводят. Министерство транспорта Московской области готово отстаивать права жителей вместе с ними.
Учитывая высокую значимость для населения Московской области вопросов обеспечения безопасной среды обитания и жизнедеятельности, а также снятия социальной напряженности, Министерство транспорта Московской области поддерживает необходимость вынесения на рассмотрение правительства Российской Федерации вопроса об отселении жителей из санитарно-защитной зоны до начала строительства комплекса ВПП-3.
Сказано в официальном заявлении Министерства транспорта Московской области. В плане строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево не учтены и вопросы экологии. Ради этого планируется вырубить 219 гектаров леса. По проекту взлетно-посадочная полоса будет соседствовать с Перепеченским мусорным полигоном, где обитают тысячи птиц, говорит генеральный директор фирмы земельных дел компания, юрист Илья Свиридов.
Понятно, что с экологической точки зрения вырубка лесов это никогда не добавляет экологической безопасности. Леса, которые растут по 100-200 лет, подмосковные леса вырубаются последние 15-20 лет под инвестиционным давлением по огромными массивами. У нас крайне нищая, бедная экологическая законодательство, возможность защиты нашей экологии, она очень ограничена, да, правовые механизмы. Особое беспокойство вызывает безопасность этого потенциального объекта, да, этой третьей полосы. То есть, если стройка состоится, то взлетно-посадочная полоса будет вплотную примыкать к Перепеченскому мусорному полигону. Соответственно, гигантская свалка отходов является местом обитания десятков тысяч птиц. Если разумно предположить, что самолет ему взлетает и садится, то огромное количество стаи птиц, это гипотетическая опасность просто для полетов представляет.
В Московской области не считают, что нарушены чьи-то права, ведь каждую неделю проходят совещания с жителями деревень на тему предстоящего строительства. О серьезных изменениях в плане стройки пока речь не идет. И обе стороны, как чиновники, так и деревенские жители, за длительностью противостояния опасаются, что проблема может перерасти во второй Химкинский лес. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, «Время джаза» с Дмитрием Савицким. «День святого Валентина» – фрагменты истории праздника влюбленных и воплощения в джазе, песни Тин Фан Элли и композиции Джона Колтрейна. «Время джаза» в 10 часов 7 минут на Радио «Свобода». А мы встретимся с вами еще в программе «Свобода в полдень» в 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует подлинной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.